Преступление. Первое. Преступление. Страница первая. В первые 18 лет нынешнего столетия никакой герой в Севере не был известен, кроме Карла II на 10. Геройские дела Петровы, великие предприятия и труды славны учинились еще прежде Левенгауптской и Полтавской батальи. Карл XII показал бегством своим больше себя героя в Петре Великого задолго до 1718 года. Глава первая. Второе. Глава первая, страница третья. Таких царей, как Петр Великий. Лучше бы было таких императоров. Третье. Глава Таш, страница четвертая. Москва — нарочитый город. Москва — великий город, первого рангу во всей Европе. Четвертое. Страница пятая и далее. Санкт-Петербург нехорошо описан, Инди мало, Инди излишно. Должно сделать хорошее описание и перевесть, вместить новые строения, Петергоф, Царское село и прочее. Пятое. Страница седьмая. Земля около города Архангельского, весьма новая для прочей Европы, учинилась известна в половине XVI века. В Двинской провинции, где ныне город Архангельский, торговали датчане и другие нордские народы за 1000 лет и больше, о чем пишет Стурлезон, автор 12 столетия по Христе. Шестое. Страница восьмая. 9 месяцев нет пристани к Архангельскому городу. С половины мая до Покрова Двина всегда чиста бывает, и того 4,5 месяца, и так 7,5, а часто только 7 месяцев Двина бывает неприступна. Седьмое, страница 9-10. Лопари смуглы, не финского поколения, почитают идола Юмалу. Однако лопари белокуры больше финского облику, язык с финским, как французский, с итальянским сходны. Юмала по-чухонски и по-лопарски — бог. Ростом лопари малы и силою слабы, затем, что больше рыбою кормятся. Восьмое. Страница четвертая. Москва столицей учинилась в 15 век. Однако князь Иван Данилович Калита столицу из Владимира в Москву перенес около 1320 года. Девятая, страница Таш. Губернии со временем разделены будут. Губернии разделены у нас давно на провинции, уезды и на приписные города. Десятая, страница Таш. Ливония всех северных земель плодоноснее. Вятка и некоторые другие в севере провинции много плодоноснее. 11. Страница 11. Москва стоит в великой и прекрасной долине. Москва стоит на многих горах и долинах, по которым возвышенные и униженные стены и здания — многие города представляют, которые в один соединились. 12. Просмотрев описание России, вижу, что мои примечания много пространнее быть должны, нежели сочинение само. Для того советую, чтобы господин Вольтер описание России совсем оставил бы или бы обождал здесь сочиненного, которое под моим смотрением скоро, быть может, готово. Таким образом, как оно есть, не может России быть славным, но больше бесчестным и поносительным. Описывает господин Вольтер Лапландию, самоедов, а где многолюдные, плодоносные и наполненные городами княжения и провинции, Ярославская, Тверская, Владимир, Нижний и великое множество городов около Оки и других рек великих. 13. На 27. Ола вместо Олга. 14. На 28. Петр Великий произошел по фамилии от патриарха. Правда, что так. Однако не для того он был государь, что прадед был патриарх. 15. Страница 30. Ливония больше доходов приносит, нежели Сибирь. Сомневаюсь. Глава вторая. 16. Страница 32. Гришка согнал Бориса. Борис уморил себя ядом. 17. Страница та же. Три других лживых Дмитриев один за другим. Самозванцев было вдруг иногда по четыре, и не все назывались Дмитриями, но был ложный царевич Август, Лаврентий, Федор и другие. 18. Страница 33. Сын архиерея Ростовского. Экспрессия дурна. Лучше написать сын боярина Федора Никитича Романова, который был неволею пострижен от Годунова, а потом был ростовским архиереем и, наконец, патриархом. 19. Страница 34. Сей старый человек был самодержец под сыновним именем. Правда, что святой патриарх Филарет имел много силы в царство государя-царя Михаила Федоровича. Однако и сам государь был тогда в полном возрасте, как родитель его из Польши прибыл, и мог отправлять дела государственные. 20. Страница 35. Не написал господин Вольтер, что прежде царицы Авдотьи Лукьяновны женат был государь-царь Михаил Федорович на княжне Марье Владимировне Долгорукой, которая скоро после браку приставилась. 21. Страница 37. Государь-царь Михаил Федорович не сделал никакой перемены, чем бы правление понравилось или испортилось. Весьма неправедно. Его владением Москва выстроена, искоренены самозванцы, люди собраны, и все приведено в порядок. 22. Страница 44. Петр Великий родился января 28-го. В тот месяц и число приставился, а родился 30 мая. 23. Страница 46. Царевна Софья молодшая от первого браку. Весьма неправедно. Число и порядок детей государя-царя Алексея Михайловича есть следующий. 1. Евдокия. 2. Дмитрий. 3. Марфа. 4. Софья. 5. Екатерина. 6. Алексей. 7. Марья. 8. Анна. 9. Федосия. 10. Федор. 11. Федора. 12. Симеон. 13 Иван, 14 Петр, 15 Наталья. 24 страница 46. Татьяна числится сестрою царевны Софьи Алексеевны, однако она и была тетка. 25 страница та ж. Софья монастырь оставила. Она еще тогда не была пострижена и жила во дворце. 3. 26. Вся сия глава о стрелецких бунтах неполна и весьма недостаточна. Много неисправностей. К сочинению ее можете перевести приказать мой экстракт о стрелецких бунтах. 4. 27. Страница 59. Будто Петр Великий, после брака, будучи 17 лет, жил только в роскоши, не имея никаких других прерогатив в рассуждении трона. Ну, известно, что 14 лет зачал собирать регулярное войско, других обучать и сам обучаться. 28. Страница та же. Лельен Сарье, etc. Законные узы брака и прочее. Должно совсем вон выкинуть, равно и как «se debauche de table» — разгульные пиры. 29. Страница 60. «Se tire droit et convulsion, quand il fait pas un ruisson» — «холодный пот и судороги», когда нужно было переходить ручей. Я имею примеры, что государь в детстве воды не боялся и часто ездил Москвою, рекою, к Саве Сторожевскому с братом своим, царем Иваном Алексеевичем. На сей же странице о ботике весьма ложные известия. 30. Страница 61. 31. В сей главе много отнято чести Петра Великого и отдано Лефорту. Между тем, все так коротко и недостаточно, что совсем не может немало служить хотя краткой истории государевой. 5. 32. Страница 73. Шереметьев. Эт Шейн, оригинер де Прусс. Шереметьев и Шейн, уроженцы Пруссии. Здесь хочется, видно, автору, чтобы все генералы были иностранные, как и в 4 главе потешных почти всех почитают иностранными. 6. 33. Страница 80. С государем в посольстве были, по моим известиям, генерал-адмирал Франц Яковлевич Лефорт, боярин Федор Алексеевич Головин, думный дьяк Прокофий Богданович Возницын. Страница 81. Правление будто поручено было Нарышкину, Голицыну и Прозоровскому, а по моим известиям боярину Тихону Никитичу Стрешневу и комнатному стольнику князю Федору Юрьевичу Рамадановскому. 34. Страница 85. Вольтер здесь пропустил описание опасности Петру Великому в переезде через Двину льдом. 35. Страница та ж. Принц Дармени. Я отроду не слыхал, чтобы где был принц армянский. Разве грузинский? 36-я, страница 106-я. Вдовы и попы перестают быть попами. Неправда? 37-я, страница та же. Ce règlement a été aboli depuis lui. Это правило было с его времени уничтожено. Также неправда, затем, что и поныне пострижение имеет свои пределы. 38-я, страница 107-я. Трех школ духовных учреждения при Петре Великом не было, а в Спасском монастыре школу основал царь Федор Алексеевич. Также три поста государь не уничтожил, а дал только волю. Глава 8. 39-я, страница 16-я. Нарва — маленький город. Мне кажется, мало сказано. 40-е. Вся сия глава описана неправедно и коротко очень. Многие полки возвратились с военную честью, и военную казну почти всю вынесли в карманах, которую в Новигороде перед Софийским собором в ящики высыпали. Нота бене. Многие российские имена написаны неисправно, однако можно тогда поправить, как печатать станут, или и прежде. Как известно, Вольтер хотел написать историю царствования Петра, и благодаря активному содействию Шувалова получил это поручение от Елизаветы. Через Шувалова велась вся переписка с Вольтером, которому доставлялись из России соответствующие исторические материалы. Часть материалов подготовил Ломоносов, он же писал критические замечания на то, что выходило из-под пера Вольтера. Замечания Ломоносова дошли до Вольтера, который принял все поправки, касающиеся ошибок, неточностей текста. Ломоносов стремился повлиять и на саму историческую концепцию Вольтера. В итоге Ломоносов добился переработки и расширения раздела «Описание России», полной переделки главы о стрелецких бунтах, которая должна была показать политические трудности и опасности первых лет царствования Петра. Он указывал на преувеличение Вольтером роли иностранцев при Петре, протестовал против недооценки сил русской армии под Нарвой, добился восстановления правды о сражениях под Нарвой. Замечания на первый том «Истории Российской империи при Петре Великом» Вольтера. 1760 год. Первое. Сек вместо Жек. Второе. Станислава приводит во свидетельство весьма насильно о Карле XII. Затем, что, первое, письмо очень молодо и в то время сочинено, когда Вольтер начал писать о Петре Великом. Второе, что Станислав не был всех дел Карловых очевидный свидетель. Третье, хотя бы и был, однако свидетельство его ни малейшей важности не имеет, затем, что Карл ему дал, а Петр отнял корону. Из всего довольно явствует, что сочинитель не намерен того отменить, что он писал не в пользу чести нашей в жизни Карла XII, и явно выхваляет Станислава, которого по справедливости превозносить не может в рассуждении дел Петровых. Третье. Петра Великого скифом называют, что отнюдь неправда, затем, что славяне скифами никогда не назывались, не токмо что не бывали. Четвертое. Патриарх Константин писал историю. Неправда. Писал ее Нестор и другие. 5. Описание Санкт-Петербурга весьма дурно. Строение нового дворца и девичьего монастыря присовокупить должно. Также и по Петерговской дороге приморские домы упоминания достойны. 6. Лопари отнюдь не черны, и с финцами одного поколения, равно как и с карелами и со многими сибирскими народами. Язык имеют одного происхождения и разнятся друг от друга, как немецкий от датского и шведского, или итальянский от французского. А отличаются лопари только одною скудостью возраста и слабостью сил, затем, что мясо и хлеб едят редко, питаясь одной почти рыбою. Я, будучи лет 14, побаровал и перетягивал 30-летних сильных лопарей. Лопарки, хотя летом, когда солнце не заходит, весьма загорают, ни белил, ни румян не знают. Однако мне их, видать, нагих случалось, и белизне их девица, которую они самую свежую треску превосходят, свою главную и повседневную пищу. 7. Имя славянское «эсклаванс», хотя у французов уже твердо вкоренилось, и сочинитель не переменит, однако может припечатать следующее примечание. В греческом и латинском языке нет ни единого слова, ниже из имен собственных, которые бы двумя согласными «сл» начинались. И посему рассуждать должно, что слуху тех народов и языку сей выговор славяне был странен и труден. И видно из греческих и латинских писателей, что со временем, привыкши к прямому выговору, славянами наших предков писать стали, ибо Птоломей называет их ставанами, Порфирогенит — склаванами. У Бандурия в цареградских древностях — сфлавы, у Кедрина — славы. Действительно, происходит от славы, как явствует из окончания имен государских, Святослав, Вышеслав и прочих многих. 8. Царь Иван Васильевич взял Новгород. То неправда. Но дед его, великий князь Иван Васильевич, привел новгородцев под самодержавство московское, уничтожив республику. 9. Киев будто построен царем греческим. Страница 26. Греческие цари отнюдь ничего не строивали в России, а построен Киев от князей Кия, Щека и Харева. 10. Украинцы будто католики. 28. Великий Владимир принял веру греческую, которая прежде всех в Малой России распространилась и укрепилась. И хотя несколько сот лет владели ею Литва и поляки, однако всегда греческому исповеданию была вольность оставлена. А, наконец, как католики утеснять стали, то отдались малороссияне под покровительство российской державе. 11. Россию от татарского владения освободил не царь Иван Васильевич, но дед его, великий князь того же имени. А царь Иван Васильевич взял самих татар под иго. В всем случае должно упомянуть сочинителю, что иное есть самому от порабощения освободиться, а иное прежних своих владетелей привести в порабощение. Страница 32. 12. В американской экспедиции через Камчатку не упоминается Чириков, который был главным и прошел далее, что надобно для чести нашей, и для того послать к сочинителю карту оных мореплаваний. 48. 13. Происхождение имени «Царь» совсем ложно. 64. Для того, что, первое, татарские обладатели царями не назывались, но ханами, а имя царское дано им от россиян, потому что мы издревле и поныне всех самодержавных владетелей на Востоке называем царями, а на Западе – королями. Второе. Имя «царь» весьма употребительно было в России за много сот лет прежде, нежели и о самих татарах слух появился, что засвидетельствуют самые старинные переводы церковных книг за 800 лет. Третье. Греческого царя Иоанна Цимисхия россияне царем называли. Смотри Кедрина, страницу 712. Четвертое. Великое издревле сообщение и частые войны славян с греками и торги удобнее ввести могли и прежде имя «царь» и «цесарь» через грамматическую фигуру сокращения «тер синкопен», нежели после искать от татар, у коих того не бывало. 14. Фотий, патриарх, будто крестил всю Россию, чего отнюдь не бывало. Аскольд и Дир ходили воевать на Грецию во дни Фотиевы, и некоторые из россиян крестились. После того, спустя лет около 200, Владимир, приняв греческое христианство, окрестил большую часть России при греческом патриархе Николе Хризовуле, первым российским митрополитом Михаилом и протопопом Анастасием Корсунинином. 15. Происхождение государева от патриарха и от монахини весьма изображено неприлично. И прямая вольтерская букашка. Ему надобно сообщить государево родословие. 16. Епархии в России мало поставлено. Вдовство чисто в поганах хранилось. Смотреть 413 лист сентября 4-го. Замечания Ломоносова, в чем-то повторяя прежде сделанные им поправки, вносят и новые исправления и уточнения, имеет целью поднять научный уровень изложения Вольтера. Большое значение имеют замечания 10, 11, 12 о переходе украинцев под покровительство России, о покорении татар Иваном IV, о роли Чирикова во второй Камчатской экспедиции, в которых Ломоносов называет исторические факты, свидетельствовавшие о росте силы и независимости национального русского государства. Письмо Голицыну 24 января 1764 года. Милостивый государь, князь Александр Михайлович, ваше сиятельство всепокорнейше просить принимаю смелость об учинении мне милостивого вспоможения в произведении некоторого дела, служащего к чести российских предков. Всемилостивейшая государыня благоизволила повелеть через его превосходительство Ивана Ивановича Бетского, чтобы я выбрал из российской истории знатные приключения для написания картин, коими бы украсить при дворе некоторые комнаты. Немало и здесь нахожу недостаток в изображении старинного нашего платья разных чинов. Сведения о сём сыскать едва ли где лучше можно, как в архиве коллегии иностранных дел. Особливо ж есть вон и описание коронации и других церемоний государя-царя Михаила Федоровича с личными изображениями на паргаменте. Сообщением сего можете, милостивый государь, подать мне великое вспомоществование. В уповании сего, как и завсегда, с достодолжным высокопочтением пребываю, вашего сиятельства всепокорнейший слуга Михайло Ломоносов. Января 24-го дня 1764 года. Была ли удовлетворена просьба Ломоносова неизвестна. К письму была приложена Ломоносовым записка «Идеи для живописных картин из российской истории». Об этой записке в настоящем комментарии сказано выше.